Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Тактик Медиа и я Михаил Тимин. Сегодня у нас будет остро-социальный ролик про учебники истории. А поговорим мы об этом с военным историком Михаилом Поликарповым. Михаил, приветствую!
Добрый день!
Послушай, что же подвигло тебя заняться изучением отечественных учебников истории?
Вообще изучение только отечественных учебников истории, а подвигло меня то, что в этих учебниках я вижу массу ошибок. Mm-hmm. И об этом даже написал цикл материалов.
Цикл статей.
Да. Да. А чтобы не быть голословным, я решил вслепую купить какое-то количество учебников на сайтах. Сейчас проблема март месяц, старых учебников многих уже нет, новых еще нет. Вот тыкнул, купил. И мы сейчас посмотрим, что же пишут в наших учебниках. Первый учебник. Учебник истории России для 6 класса. Издание «Русское слово». Угу. На самом деле, мне этот учебник очень понравился.
В наше время, по-моему, с 5 класса начинали изучать историю.
В наше время были рассказы по истории в 4 классе. Угу. В 5 классе мы изучали Древний мир, в 6 да. Средние века. А вот это у нас было в 7.
Ага, теперь в 6 получается.
Теперь есть несколько линеек. Каждая школа выбирает свои учебники, угу. И они могут немножко отличаться.
Единого учебника истории нет, и это вопрос, который встает по телевизору буквально даже на днях, что-то я слышал.
А я думаю, что и хорошо, что нет, да? Потому что есть конкуренция uh-huh. между учебниками, и надо сказать, что различные учебники имеют свои плюсы, свои минусы.
Так. То есть у нас в каждом классе люди изучают разную историю родной страны, допустим, да?
Вообще, когда говорили про единый учебник, Чубарян давал интервью, решили его не делать, а сделать единый стандарт. И, возможно, это было правильное решение, потому что нужно было обкатать. На самом деле, эту тему что-то очень долго обкатывают, по-моему. Значит, во многих учебниках истории, как древнего мира, так и нашей страны, есть стандартная ошибка, а именно время появления Homo sapiens. Историки путают две вещи. Появление человека вообще и появление человека на территории нашей страны. Целый ряд учебников объясняет тем, что человек современного типа появился на Земле 40 тысяч лет назад. Но здесь они остались, наверное, в 70-х, 80-х годах, когда они учились в педагогических вузах, потому что человек современного типа появился свыше 100 тысяч лет назад в Африке, где-то 60 тысяч лет назад он вышел из Африки, Homo sapiens.
Переплыв Бабель-Мандебский пролив.
Точно. И расселился сначала по Южной Азии и Австралии, затем в Европу, потом и в Америке. Этот учебник дает очень хорошую формулировку. Люди современного типа появились на землях нашей Родины около 40 тысяч лет назад. Я специально посмотрел много учебников в их формулировках. Учебник по истории Древнего мира Колпакова-Силунская говорит о появлении людей в принципе. Людей современного типа 40 тысяч лет назад. Mm-hmm. Очень хороший учебник для 5 класса, опять-таки, Древний мир. Вегасин-Свенцитская тоже допускает такую ошибку. У нас, правда, есть учебник, который дает правильную цифру – 100. Приемлемая. Учебник по истории для 5 класса, белорусский, появление Homo sapiens 40 тысяч лет назад. Казахский учебник – 30-40. Меньше всего. То есть мы понимаем, что люди здесь появились, придя с юга, причем эти люди были фактически тропические. Это определяется по строению костей. И уже находясь здесь, возле ледника, они немножко изменились. Условно говоря, то есть люди, которые живут возле ледника на севере, или сейчас в тундре, они коренастые.
Чтобы энергию, так сказать, сохранять.
Да. Поэтому этому учебнику плюс. Очень, очень хорошо. Рассказывая о древних славянах, этот учебник очень правильно объясняет, что привычные нам названия, там, родимичи, северяне и так далее, это не племена. Он объясняет, что это племена в кавычках, потому что это фактически предгосударственное образование. В исторической литературе сейчас принято название Словиния, либо племенное княжение. Здесь учебник очень четко это все объясняет.
Они сами-то, интересно, знали, что они должны себя родимичи называть?
Да, они назывались. Там идентичность была, и она... И более того, они эту идентичность сохраняли уже после того, как потеряли свою самостоятельность. По данным археологии, например, у северян было 4 малых племени в их составе, У Радимичей 8. Палачане – это вообще отколовшиеся от союза Кривичей, а был еще один племенной союз или племя донских славян. История не сохранила их название. К тому моменту, когда писали «Повесть временных лет», они уже перестали существовать. Их выгнали или уничтожили печенеги. То есть «Повесть временных лет», она не донесла до нас всю историю. Надо сказать, что этот учебник очень хороший. Здесь все изложено в основном более-менее корректно, но он обошел массу острых проблем, которые затронуты в других книгах.
Например, такой вопросик. Когда же была основана столица Киевской Руси, собственно говоря, город Киев?
Вообще, территорию Киева много копали в 21 веке. Есть отчеты украинских археологов, да. И сейчас есть картина того, что же там происходило. На территории города неоднократно возникали поселки различных культур. Исчезали. В 8-начале 9 века на территории Киева, на Старокиевской горе, был поселок волынцевской культуры. Это северяне. То есть они жили на другом берегу Днепра, на левом, но на правобережье у них было где-то 4 или 5 поселков. Они очень сильно по культуре отличались от других славян, более западных. Там это археологически очень четко видно. Угу. У северян было очень сильное степное влияние. И вообще мы должны понимать, что северяне – это не от слова «север», как мы это понимаем. Север – это не обозначало сторону света. Тогда это называлось полночь. Происхождение северян является источником научных споров. До конца неизвестно. Но вот если мы привыкли, например, что славяне 9-10 веков – это пешие воины, воюют стеной щитов, передвигаются на кораблях, то воины северян, напротив, это лучники, конные и пешие. Там было очень сильное степное влияние. Даже в плане вооружений совсем иное.
Ну, то есть они соприкасались с кочевниками, видимо, долгое время и переняли у них обычаи, так сказать, ведения войны.
Более того, до начала 9 века территория северян, видимо, входила больше 100 лет в состав хазарского каганата. Там была крепость одна, Битицкое городище на территории сейчас Сумской области. А все остальные поселки были неукрепленными. И, собственно, это и есть период, условно, хазарского господства на территории Киева. Сразу скажем, что никакого хазарского гарнизона на территории Киева не было. Ну, есть такая точка зрения.
Город Куябе.
Дело в том, что не было города, не было крепости, негде было поставить гарнизон. Все эти поселки сгорели, как мы уже сказали. И в 9 веке рядом, на соседнем холме, на Замковой горе, возникает новое поселение славян, пришедших с запада, так называемой лука-раковецкой культурой, которая в конце 9 века превращается в город.
То есть, это уже конец 9 века.
Да. То есть, первые крепостные укрепления, которые найдены, это конец 9 века. В первой половине 10 века они два раза забрасываются и восстанавливаются из-за каких-то нашествий. Там все очень четко фиксируется. Ну и где-то город, он появляется, ну, на рубеже 9-10 веков. Это мы точно можем сказать. То есть, когда туда прибыл Олег, если Олег прибыл по летописной дате, города он там, наверное, не застал.
Ну, или еще только начало было города. Ну, или он был основатель города?
Нет, поселок все же был, и поселок, ну, большой, достаточно большой. 2,5 гектара примерно. Это приличный поселок. То есть, когда туда прибыл Олег, он застал там большой поселок.
Все-таки указана дата основания? Или
здесь нет. Здесь просто сказано, обошли. Что обошли легендарно.
Никия, Щека.
Нет, и... о них рассказали, сказали, что в этом учебнике рассказали о Кии, Щеке и Хареве, и сказали, что это все легендарно, и там непонятно.
Yes. Когда же. Ну, хорошо.
Ну, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, у школьников-то, собственно, вопросы остаются. Важнейшая ошибка многих учебников является 100-тысячная орать. У нас любят давать огромные цифры войск монголов, хотя они неизвестные. Войск Мамая в Куликовской битве тоже неизвестны. Более того, у нас иногда указывают, например, 100 тысяч воинов в армии Стефана Батория при осаде Пскова. Это уже 16 век. Хотя численность армии Стефана Батория точно известна. Она там колебалась от 47 до 51 тысячи воинов. Любят указывать 150 тысяч воинов Ивана Грозного при взятии Казани. То есть эти все цифры легендарные. Вот этот учебник их обходит. Но когда он рассказывает о походах Святослава в Болгарию, он упоминает, что его окружило 100-тысячное войско византийцев. По оценкам западных историков, существенно меньше. Там где-то около 30 тысяч война была. Все-таки нужно аккуратнее подходить к этому. Ну, есть вещи, которые я бы дополнил. Например, когда говорят о торговле Древней Руси, рассказывается, что торговали мехами, воском и медом. Угу. Видимо, из политкорректных соображений не указали одну из важнейших статей экспорта.
Рабы?
Рабы. О них нет ни слова.
Куда там делись вот эти вот славяне, которые жили рядом с северянами, скажем так?
Их судьба была печальной.
Понятно.
Ну, и что еще можно сказать? Например, вот есть карта для середины XI века Древней Руси. Мы можем спорить, как проходили границы, точно не зафиксировано. Ну, например, печенеги тогда уже жили не на Днепре, они откочевали в тот момент к Дунаю. Ну, несущественная, может быть, ошибка. Но здесь указаны границы хазарского каганата по состоянию на середину XI века. Хазарского каганата в это время уже нет. С подобными вещами нужно быть аккуратней.
Михаил, я думаю, просто, как обычно, текст пишет один человек, а картиночки подбирает другой.
Но редактор должен быть и смотреть.
Ну, просмотрел.
Тут вполне корректно рассказано о монголо-татарском нашествии. Но вообще, там была масса сюжетов, которые я бы добавил. Дело в том, что после первого похода на Северо-Восточную Русь прошла очень сильная ссора между монгольскими ханами. На перу Батый пытался произнести заглавный тост. Два хана ему не дали это сделать. Они подняли скандал. Его назвали волосатой бабой, его назвали бородатой бабой, а один из монголов, раздухарившись, пообещал вставить ему деревянный хвост.
А это откуда, по каким источникам?
Дело в том, что Батый написал жалобу великому кагану в Гадею, и эта целиком жалоба вошла в сокровенное сказание монголов. Отчего это так произошло? Дело в том, что во время похода Батый почти на 2 месяца застрял под Козельском. А потом подошли воины монгольских ханов Кадана и Бури и взяли Козельск за 3 дня. Собственно, ханы Гуюк и Бури очень сильно выступали против Батыя. Какая там была дальнейшая судьба? Гуюк стал великим ханом. Он вызывал к себе Батыя на разборки.
Батый сказал, он не приезжал.
Не приезжал, сказался больным, а потом поехал вместе с войском. Гуюк пошел ему навстречу, но Гуюка, видимо, отравили. Тогда великим ханом стал ставленник Батыя Мингухан, у которого с ним были хорошие отношения. И вот тогда они казнили Бури. Батый ждал этого 14 лет. Это же шикарная история. Это я бы добавил. Еще момент. Как вели себя князья? Как вели себя русские князья? На северо-востоке Руси русские князья в первом вторжении, они воевали, погибали.
Почти все погибли, по-моему. Даже.
А потом было еще были походы 1939 года, несколько мелких, об этом тут рассказывается. А потом был поход на юго-западную Русь. Как себя вели князья? Например, Михаил Черниговский, либо Даниил Галицкий. Они решили тикануть подальше в Европу и переждать монгольское нашествие. Тут очень интересно поведение Михаила Черниговского. Когда его попросили рязанцы помощи, он сказал, что не пойду, потому что вы со мной на Калку не пошли. Когда Батый почти 2 месяца стоял под Козельском, а это его город, Черниговское княжество, оно было очень длинным, тянулось полосой до самого Можайска. То есть это было очень большое княжество, это серьезный очень игрок в истории Древней Руси. Он не стал помогать своему городу. Потом он захватил Киев. Он не помог своему родному Чернигову, когда его сжигали. А когда Мингухан первый раз подошел к Киеву, Михаил Черниговский убил послов и уехал в Европу. Киеву уже ничего не светило. Монголы не прощали убийство своих послов. На западе Киевской земли были болховские князья, так называемые. Мы не знаем, кто это. Это были, скорее всего, какие-то местные, либо черные клобуки. И болховские князья помогли монголам. Они обеспечили их провиантом. Даниил Галицкий, вернувшись из Европы, где он спасался от монгольского нашествия, разорил болховскую землю и города эти сжег. И тут еще есть очень интересная судьба опять Михаила Черниговского. Сам он поехал в Орду, в 45-м или 46-м году его там убили. Он не прошел ритуал очищения огнем, отказался. Его сын Ростислав пытался отвоевать себе удел у Даниила Галицкого, не получилось. И оцените судьбу. Он уехал в Венгрию, он получил в условное владение город Белград.
Тот самый?
Тот самый. И одно время пытался завоевать Болгарию, и не безуспешно. Вот. Жизнь дает массу интересных сюжетов, о которых, наверное, было бы интересно рассказать в учебнике.
Ну да, но ты уже глубоко копаешь. Тут потому что все-таки 6-й класс.
Может быть. Итак, учебник «Русское слово». Хороший, краткий учебник.
«Русское слово» — это издательство?
Издательство.
Угу. «История России для 6-го класса».
«История России для 6-го класса». Хотя у меня, как у зануды, всегда есть масса претензий. От карт, где я сказал, до стилистики. Например, есть фраза, что череп Святослава был окован золотом. Я думаю, что череп нельзя оковать. Его можно оправить в золото или серебро. То есть это чисто стилистическая придирка. Его нужно, конечно, бы чуть-чуть наждачкой пройтись.
Ну, может быть, в последующих изданиях исправят автора.
Также был куплен наугад учебник «История России для 8 класса. Конец 17-18 века». Серьезный плюс этого учебника, когда он рассказывает о Северной войне, здесь, например, признается, что в битве под Нарвой армия шведов была вчетверо меньше, чем наша. При описании Полтавского сражения, ну, есть несколько недочетов. В моем представлении лучше, если бы здесь была схема боя. Если бы они все-таки рассказали о том, что два редута шведы взяли. Ну и, например, если приводятся потери шведов, они приводятся, то хорошо привести и наши цифры. Здесь рассказывается о том, что Петр I сам повел в бой вторую линию войск. Но это неправда. Это такой отклик крекшенского мифа. То есть здесь вторая линия войск не вступала в бой. Что мне не понравилось? Здесь нет объяснения, почему же шведская армия побеждала. Дело в том, что в Нарвской битве у нас, конечно, было очень много новобранцев. Но часть полков имела опыт азовских походов. У шведов армия не воевала очень много времени. А потом эта армия громила успешные саксонцев, у которых была профессиональная армия с боевым опытом. То есть, наверное, все-таки стоило рассказать причины. А какие причины? Мы бы сказали, что Карл XII воевал по-суворовски. Шведы не любили длительных перестрелок, и они шли в рукопашную. Если вся Европа отказалась от пик, то шведы сохранили пики. У них треть всей пехоты были пикинеры. С 70 шагов они давали залп, дальше в рукопашную. Против лома нет приема. Люди с багинетами или со штыками не могут противостоять.
Против пики сложно.
И что мы сделали? В русскую армию вернули пики. Нужно понимать, что во время военных реформ, которые провел Петр, мы к этой армии пришли не сразу. То есть у нас менялось вооружение. Сначала были багинеты, потом вернулись на штыки и пики, потом, видимо, от пик отказались.
А что такое багинет?
Багинет — это штык, который вставляется в ствол ружья. Почему-то сначала перешли на них. А он не позволяет стрелять одновременно. Мы не сразу получили эту форму. Сначала было венгерское платье, а потом уже французское. Наши полки первоначально были разноцветными. Были белые и малиновые. А вот то, как мы привыкли, зеленые мундиры пехоты, синие у драгунов, только в конце войны. Были полки разной штатной численности, причем параллельно существовали. И сохранялись стрелецкие полки, которые пережили даже Петра. Стрелецкие полки участвовали и в прусском походе. Может быть, стоило рассказать более подробно о том, что военная реформа нашла методом проб и ошибок. А рассказ о Семилетней войне – тот же самый вопрос. Почему не рассказано о том, чем сильна прусская армия? Ведь если мы рассказываем о наших победах, о тяжелых боях, нужно же объяснить, почему прусская армия непобедима, почему король Пруссии, главный военачальник, носит в истории имя Великий.
Ну, как бы да, логично было бы.
Тут хорошо рассказано подробно о суворовских походах. Единственное, что когда здесь рассказывается о битве при Ермяке, а это самое знаменитое сражение Суворова, дается цифра 150 тысяч для турецкой армии. Но обычно у нас в литературе дается 100, и то, на мой взгляд, она слегка завышена.
Раз в два, наверное.
Нет, не в два, но в полтора. 150 все-таки нескромно, давайте урезать осетра. Важный момент. Во времена Екатерины у нас было две русско-турецких войны. Во времена Первой Балтийский флот совершил путешествие вокруг Европы, как мы знаем.
Вошел в Средиземное море.
И там навел шороху.
Чесма.
Да. Во время Второй войны мы это не сделали. Почему? Была параллельная война со Швецией. Об этой войне здесь упоминается одной строчкой. В истории русского парусного и гребного флота было много славных побед. Как чистых, как Чесма, так и по очкам. И было одно тяжелое поражение. Второй Рачинсаль. Вот об этом поражении у нас упорно не рассказывали советские учебники. И молчат российские.
Ну да, тут это серьезное упущение, я думаю.
Сначала была победа при Выборге, когда шведы потеряли 8 линейных кораблей и 3 фрегата. Часть кораблей была захвачена. Вот откуда в русском флоте корабли с таким с непривычным для русского слуха названием «Ретвизан»? Да. Это шведский линейный корабль, захваченный при Выборге. А вскоре после этого была катастрофа Второй Рачинсаль. Из-за этого войну и свели в ничью. Все-таки давайте рассказывать детям правду.
Ну, объективно надо относиться к истории все-таки, конечно.
Это все равно, что если бы мы рассказали о русско-японской войне, не упомянув Цусиму.
Ну да, согласен. Неправильно. Неправильный подход. То есть есть в этом учебничке такие упущения определенные.
Небольшие.
Небольшие.
Потом я взял два учебника. Здесь они для 8-9 класса, но они посвящены одному периоду, а не одному издательству. Не нужно удивляться. Это разные линейки. Один учебник 14 года, один 16.
А почему они 8-9 класс?
А потому что у нас разные линейки. Еще раз мы говорили, что каждое издание предлагает свои линейки, они не совпадают точно. То есть даже по периодам, которые изучают в каком-то классе.
Ну вот это вот, кстати, совершенно, мне кажется, неправильно. Этот подход не тот, который должен быть.
Ну и мне было интересно сравнить два учебника одного издательства разных авторских коллективов.
Да.
Они немножко отличаются. Стандартная претензия к наполеоновским войнам, которая касается не только этих учебников, но и всех прочих, у нас опять не объяснено, почему же армия Наполеона побеждает. Почему она самая сильная, чем Велик Наполеон? Вторая стандартная ошибка, которая есть во всех учебниках, когда рассказывают о Бородинском сражении, не упоминая, что вот эти большие цифры, это не погибшие, это убитые и раненые. Это общая ошибка. По войне 28-29 годов с Турцией в этих обоих учебниках, как и в других, совершенно не рассказывается о подвиге Брига Меркурий. Яркая такая страница. Учебниками умалчивают.
Это они скомпенсировали поражение от шведов.
Ну, не скажу. Дальше момент. Как ни странно, в учебнике 14 года Крымская война описана лучше, чем в учебнике 16. Там точно сказано, сколько, ну, какая доля французских и английских солдат была вооружена нарезанными оружиями. То есть тут нет представления о том, что у союзников было поголовно. Тут нет такого представления ошибочного, что будто бы армия союзников была полностью вооружена штуцерами. И в учебнике 14 года рассказано взятие нами Караса. Какая-то вот история. Мы потеряли Севастополь, но вскоре Карас, и потом их поменяли. Учебник 16 года считает, что Карас с округой был российским и отдан Турции по итогам войны. Но, может быть, кроме Караса, есть более важная вещь, в которой запутались оба учебника. Устье Дуная. Ведь многие вещи это оценочные. То есть, например, хорошо бы добавить, хорошо бы убрать. Учебники не резиновые, скажут мне. А давайте по фактуре. Устье Дуная вошло в состав России в 29 году по условиям Адрианопольского мира.
После очередной русско-турецкой войны.
Да. После Крымской войны устье Дуная вместе с Южной Бессарабией покинули Россию, а в 78 году
после еще одной
Южная Бессарабия вернулась, а Усть-Дунай остался уже в Румынии. Оба эти учебника, давая правильные карты, тем не менее считают, что в 78 году Усть-Дунай было нам возвращено. Как другие учебники. Вот я смотрел учебник издательства «Просвещение», там написано все правильно. С устным дознанием тут связана еще одна ошибка, потому что когда дают экономическую карту России на 1951 год, устье Дуная почему-то не включено. То есть оба учебника запутались.
Ну да. Ну и еще раз я тебе говорю то, что картинки рисуют одни люди, а текст пишут другие.
Ну, есть ли какие-то еще вопросы? Конечно. Учебник 2014 года, который, на мой взгляд, был лучше, чем учебник 2016, тем не менее, не без греха. Так, например, рассказывая о восстании Кенесары Касымова, это в Казахстане, учебник пишет, что Касымов бежал в Китай, а там был убит. Вы знаете это открытие. Касымов пошел в поход на киргизов. Киргизы разбили его войск и взяли Касымова в плен. Подумав, они отрубили ему голову и послали ее русским в Омск. У казахов до сих пор есть легенда, что голова Кенесары Касымова хранится в Эрмитаже. Они делали запросы, ее искали и в Эрмитаже, и в Кунсткамере, но она туда не поступала. То есть история с Касымовым в изложении учебника, она выглядит совершенно странно. По моим наблюдениям, дети в 7-8 классе во многом теряют интерес к истории. Для мальчишек остается интересной военная история. Поэтому я хотел бы, чтобы военную историю в учебниках изложили более внятно. Второй момент, на котором я бы сделал акцент, это мифология. Дети должны понимать, какие фейки нас окружают. Например, то, что Калевала — это не древний эпос финского народа, а поэма, написанная в XIX веке. Что дворец Ивана Грозного в Коломенском — это новодел. Ну и разбираться в других подобных вещах. Вы, конечно, можете сказать, что учебники не резиновые, туда все не вместится. Но знаете, при желании можно внести. Например, в учебнике «Новая история», который я читал, есть врезка на 2,5 страницы, посвященная великому Нельсону. У нас ни по одному из русских полководцев нет столько информации.
2,5 страницы?
Да. Причем там есть гениальная фраза. Франция от поражения при Трафальгаре. Там есть гениальная фраза. Франция от поражения при Трафальгаре не могла оправиться больше 100 лет.
Вплоть до Первой мировой войны.
Она была в шоке.
Молодцы.
А если не хватает объема, в старые времена, когда я учился, были книги для чтения по истории. Может быть, нужно тогда делать основной учебник и выпускать в комплекте книгу для чтения по истории.
Ну, это логично и как
тем
бы
детям, хорошо. Кому это интересно, чтобы книга она была привязана к содержанию учебника и давала все более подробно. И главный момент в преподавании истории – это учитель. Вот здесь мы ничего посоветовать не можем, потому что какие бы хорошие учебники ни были, конечно, больше всего зависит от учителя. Надо сказать, что если сравнивать учебники, по которым учатся дети сейчас, по которым учились мы, я бы сказал, что современные учебники лучше. Но я как зануда всегда найду там большое количество ошибок. Надо сказать, что совершенству, наверное, нет предела.
А вот это уже интересно. Это такое откровение, Михаил. Вот у нас бытует, по-моему, такое представление в благосфере, что сейчас проблема большая с учебниками истории. А ты, видишь, даешь такую
характеристику. Ну, вот сравнивая учебник Вегасина с Венцицкой и учебник Коровкина, учебники по истории древнего мира, я скажу, что этот учебник сильнее. Хотя там есть целый ряд ошибок по иллюстрациям. Из учебников по истории Средневековья убран один миф, который был в советское время, об огораживаниях в Англии в 16 веке, которые у нас там любили давать эту схему красивую и иллюстрировать ее словами Томаса Мора «Овцы сожрали людей», которые взяты из фантастического произведения того времени. Дело в том, что огораживания в Англии масштабные пришлись на 18 век. И об этом есть в «Капитале» Маркса. Почему их решили в учебнике в школьном принести на 16-й, большая загадка.
Маркса не читали.
Ну, вот захотелось красиво детям донести историю. Но есть моменты, в которых авторы до сих пор путаются. Например, зачем португальцы стали искать морской путь в Индию?
У нас пишется, арабы перекрыли дорогу.
У нас пишут, что потому что турки захватили Константинополь. Знаете, захват турками Константинополя совершенно никак не влиял на поставки пряностей. Египет получал пряности из Индии, продавал их венецианцам, которые торговали ими в Европе.
Получая небольшие барыши с этого.
Большие барыши. Венеция на этом жила. Португальцы поплыли, чтобы получить иной канал поставок пряностей.
Чтобы тоже продавать.
Да, конкуренция с Венецией. Более того, венецианцы очень ревностно к этому отнеслись. Они помогли мамлюкам, это правитель Египта, построить флот, который воевал с португальцами в Индии. Надо сказать, что португальцам не удалось сломать венецианскую монополию. Это смогли сделать только голландцы в 17 веке. Следующая ошибка, которая есть в учебниках, это, например, представление, что испанцы из Америки вывозили много золота.
Так, что не вывозили много?
В абсолютных значениях серебра было на два порядка больше, а в стоимостном значении на порядок. Угу. Вывозили не золото, вывозили серебро.
Золото красивее зато.
Звучит.
Звучит хорошо.
Звучит.
Да.
Вглубь проблемы.
Ну да, такие вот, конечно, уже вещи надо править, потому что это не очень хорошо. Не исторично.
А срыва покровов такого нет. То есть, можно сказать, что многие учебники братских республик бывших, они национально озабоченные. Там есть сильные национальные мифы. В наших школьных учебниках вот таких ярко выраженных национальных мифов нет.
Не написали, да, у нас?
Нет такого. Имперских мифов, нет мессианских.
Так вот.
То есть, вот у нас получается учебники такие не очень внятные, но зато там есть... Но зато туда иногда включены чужие мифы. Ну, например, да. Татарские и казахские. О чем я говорю? Вот по мнению историков, Казань основали в XIV веке. Но недавно праздновали тысячелетие, потому что официально дату перенесли на XI век. Но в одном из учебников Казань упоминается вообще в контексте X века.
Это кто такой бодрый?
Есть авторы такие. Но из соображений политкорректности не нужно править историю, не нужно добавлять в учебники чужие мифы. У нас до сих пор нет единого учебника по истории. Существует большое их количество, которые между собой конкурируют. Каждая школа выбирает сама, по какому учебнику учиться. Надо сказать, что практически во всех учебниках, даже я, который не является специалистом во всех областях истории, а видит, ну, ляпы в каких-то секторах, я вижу там ошибки. Я понимаю, что Министерство просвещения, которое их утверждает, совершенно не занимается их вычеткой. Я обращаюсь к авторам учебников, к Министерству. Давайте все-таки быть более тщательными в подборе контента, в подборе содержания тех учебников, которые идут в школу.
Согласен. Но, тем не менее, все-таки больше положительного мы нашли, да?
Больше положительного.
Это, кстати, очень хорошо, это радует. Михаил, ты со мной поделился по секрету, что ты провел, так сказать, зондирование и учебников братских стран.
Да. Ну, вообще, нужно представлять, что, например, есть официальная идеология государственная, есть некие мифы или тезисы, которые излагают школьные учебники, есть некие национальные мифы, которые существуют в сознании. Это три различных набора мифов либо тезисов. Они пересекаются, но никогда не совпадают. Я немного посмотрел учебники Молдавии, Азербайджана, и более подробно я посмотрел учебники Казахстана, Украины и Беларуси. Надо сказать, что учебников там много. Я не претендую на то, что я посмотрел все. Какие есть забавные вещи. Например, в Молдавии, где борются две концепции, молдавская и румынская, учебники различных классов по тезисам могут противоречить друг другу. То есть, например, в учебниках там, для младших классов может преподаваться резонизм как аксиома, а в учебниках старших классов резонизм опровергается как теория, которая не разделяется никем из современных серьезных историков.
Забавно.
Азербайджанский учебник может одновременно писать о героизме азербайджанских солдат советской армии и при этом восхвалять героизм азербайджанцев в рядах СС, которые завоевывают Эльбрус.
Странненько.
В учебнике говорится и о планах Сталина по выселению всех азербайджанцев в Среднюю Азию, от чего Сталин отговорил Багиров, и о планах Сталина присоединить к Северному Азербайджану Южный. Ну, в общем-то, тезисы вступают в противоречие. Но больший интерес представляют, конечно, учебники наших крупных соседей. Мне очень не понравились казахские учебники.
Почему?
Во-первых, учебники, которые я видел, как указано, они первоначально писались на казахском языке, а потом переводились на русский. Uh-huh. И там не очень хороший перевод, там нарушена иногда логика, может быть, на казахском там все хорошо, и часть терминов не переведена в плане оружия. Потом, какое оружие у казахских воинов, можно лишь догадываться. Если серьезно, то, говоря о своей истории, казахи путают две вещи. Народы, которые были на территории Казахстана, и народы, которые были предками казахов. Угу. То есть в их учебнике к предкам казахов относятся и сарматы, и саки, и гунны, то есть все племена, которые когда-либо проходили по степи. Ну, я хотел сказать, что, например, те же сарматы — это индоевропейские племена, они европеоидные, и относить их к предкам казахов некорректно.
А может, они перемешались?
Там доля очень маленькая. С таким же успехом можно было бы сказать, что, например, греки, которые переселялись там, в 18 веке из Греции в Причерноморье, тоже часть русского народа. Или немцы, которые переселялись сюда в 18 веке и вошли в русский народ. И с таким же успехом изучить историю Греции или Германии как часть отечественной истории. Меня удивило то, что Атилла признан великой исторической личностью.
Небось, национальный герой Казахстана.
Судя по тому, как его назвали в учебнике, очень похоже на это, который завершил завоевание Европы.
Казахами.
Но так как гуннов отнесли к предкам казахов, то похоже на это. Вообще, Атилла очень удобен как национальный герой, потому что казахи, например, не могут определиться во время нашествия Чингисхана, где они были. Среди завоевателей... Или все-таки среди тех, кто
сражался
с завоевателями. А Атилла хорошо, он Казахстану-то ничего плохого не сделал. Великий герой, который там где-то воевал, все нормально.
Молодцы. Перехватили инициативу у, так сказать, украинских товарищей.
Украинские учебники. Во-первых, я видел, конечно, далеко не все. Я не видел учебников последних лет. Но те, что я видел, сказал, знаете... Но это ужас, а не ужас, ужас, ужас. Ничего сильно страшного, чего я там ожидал, я не увидел. Например, да, там говорится, что украинский язык – это один из самых древних славянских языков. Но было бы странно это не прочитать. Конечно, там в анамнезе теория Грушевского о том, что украинцы сформировались еще на территории Киевской Руси на базе определенных вот этих племенных союзов. Было бы странно увидеть другое, при том, что они так глубоко ищут свои корни. Россию называют Московией.
Обалдеть. Кто бы мог подумать.
В более поздних учебниках есть интересные мифы. Например, миф об украинских казаках, которые во главе с Богданом Хмельницким в 1645 году взяли Дюнкерк. И отчего какой-то из французских маршалов снял перед ними шляпу. Вы что, на эту же тему где-то там даже памятник поставили. Но дело в том, что казаки не брали Дюнкерк. Хмель был в этот момент в Малороссии, никуда не выезжал в Европу в командировку. А во французской армии действительно были наемники только польские. На Украине есть другие проблемы образования. Там есть некоторое количество русскоязычных школ. Там до сих пор есть несколько... школ с русским языком преподавания. В Киеве их 5.
Слушай, ну что-то они недоработали. Недоработали.
Там есть другая хитрость. Учебники по физике и химии на русском языке на Украине уже не выпускаются, а русские учебники там запрещены. Поэтому преподавание там ведется без учебников. По интернету. То есть не мы чем-то оказываем. Мы вас всех переведем на украинский язык.
Понятно. Ну что, логично все. Они к этому давно уже все ведут.
Больше интерес представляет, конечно, для меня учебники Беларуси. Они достаточно приличные. Учебник для 6 класса под редакцией Бохана Темушева. Очень интересный учебник, там очень хорошие карты. Дело в том, что Виктор Темушев — это картограф от Бога. К сожалению, он рано умер, в 36 лет. А тот Тимошев, который соавтор учебника, это Степан, это его родной брат-близнец. Такая интересная история двух белорусских исследователей. Какая особенность белорусских учебников? Когда территория Белоруссии входит в состав Киевской Руси, либо России, либо Советского Союза, она изучается только в границах Беларуси. Шире она изучается только когда Беларусь входит в состав Великого княжества Литовского, которое является на начало 15 века, я процитирую учебник, одной из крупнейших европейских держав, да но тогда действительно Великое княжество Литовское от можа до можа. Ясно, что они себя ассоциируют именно
понятно.
С ВКЛ. То есть даже Великая Отечественная война в учебнике для 10 класса по истории Белоруссии только в границах Беларуси. Никакого Сталинграда, Курской битвы там нет.
Да ладно, что, серьезно?
Да. Там рассказывается о вторжении немцев, о партизанской войне и об освобождении Беларуси. Какие есть вообще вопросы по белорусским учебникам? В этом учебнике 6 класса монголо-татарскому нашествию посвящено меньше страниц. Хотя Беларусь от него пострадала. То есть были сожжены Гомель, Могилев. Точнее, не Могилев, мы не знаем, как назывался город до монгольского нашествия. Могилев, он начал называться с 14 века, когда его заново восстановили. И Брест. Но это хорошо, что почти страница. Потому что в предыдущей версии учебника одна строчка. В конце 19 века славист Ефим Карский ввел такой термин «старобелорусский язык». Язык Великого княжества Литовского, который был официальным, тогда назывался русский. Его также называли русинский либо рутенский. В нашей историографии он получил название западнорусского. А известный славист Ефим Карский в конце 19 века назвал его старобелорусским. В учебниках белорусского языка термин очень хорошо зашел. В частности, указывается, я процитирую, что статут княжества Литовского, основной документ, закрепил государственный статус старобелорусского языка.
Это статут, который у них в Вильнюсе лежит?
Этот статут вообще издавался в 89 году. Его текст можно посмотреть в интернете. Каждый из вас может посмотреть его текст и для себя решить, какой же это все-таки язык, к чему ближе, к русскому или белорусскому. Дело в том, что этот язык в конце 17 века был запрещен в Великом княжестве Литовском. Там произошла полонизация. Его вытеснил польский язык. И уже в дальнейшем, в начале 20 века, белорусский язык был кодифицирован на совсем другой основе.
То есть это вообще, собственно, язык, который закончился еще тогда.
Он вымер. Но старобелорусский язык, он назван потому, что он был официальным языком на территории Белоруссии. На Украине его называют староукраинским языком. Вообще в учебнике есть моменты, которые спорны. Например, пишется, что одним из признаков казаков было православие и их двуязычность. Предполагается, что они говорили как по-татарски, так и по-славянски. Я в этом не уверен. Что касается войны середины 17 века, та война, которая закончилась воссоединением
России
с половиной Украины, там описывается, что Белоруссия потеряла больше половины населения. Территория Белоруссии потеряла больше половины населения. Это действительно так. От войн, от голода, от эпидемии чумы, от переселений на территории России действительно были очень большие потери. Все переселения описаны как насильственные, хотя часть из них была добровольной, потому что часть населения помогала русским войскам. А когда колесо фортуны повернулось, чтобы не быть развешанными на деревьях, они предпочли переселиться в Россию.
Ну, я так думаю, там еще из-за православия могли многие переселяться.
Именно это причина. Добровольность переселения полностью игнорируется в учебнике. Но там описывается, что было переселено огромное количество людей в Москву, которое пострадало от чумы. Так что в конце 17 века 20% населения Москвы составляли белорусы. Дело в том, что у белорусов есть миф о том, что даже московское аканье — это последствия того, что Москва была заселена белорусами в 17 веке. Мне непонятно два момента. Почему гэканье тут нет в таком случае?
Гэканье не переселялось.
Главное не это. Во-первых, никто не вел такой статистики. Во-вторых, в Великом княжестве Литовском, наверное, половина городского населения, если не больше, были евреи. Если бы у нас было такое масштабное переселение городских жителей, в Москве в 17 веке были бы целые еврейские кварталы. Но их нет. Когда рассказывается о Северной войне, тоже справедливо указано, что потери населения Белоруссии составили треть. Действительно было так. Белоруссия страдала. Но когда рассказывается о войне 12-го года, нашествии Наполеона, о потерях Белоруссии не говорится вообще. А ведь тогда, за полгода, потери населения Белоруссии составили четверть. Эта катастрофа сильнее, если смотреть по интенсивности гибели населения, чем те войны, чем даже Великая Отечественная война. Представляете, за полгода потерять четверть населения.
Да, гораздо серьезнее в динамике, если смотреть.
Ну, понятно, что наполеоновская армия реквизировала продовольствие.
Нечего было кушать.
Да. Народ восставал, ему сжигали деревни, люди бежали в леса, там замерзали, без продовольствия умирали. Территория была опустошена. С другой стороны, в учебниках нет такого замагаровского мифа о том, что белорусы воевали с Наполеоном. Дело в том, что Наполеон тогда пытался провести мобилизацию белорусов в свою армию. Откликнулись только западные районы, там, где Гродно, там, где много было католиков. Прочие районы не пошли в армию массово. На официальном белорусском сайте есть информация о том, что в годы Столыпинской реформы свыше 300 тысяч белорусов были насильственно выселены в Сибирь.
Ничего себе, 300 тысяч.
И там можно подумать, что Столыпинская реформа — это что-то вроде сталинских депортаций.
Всех посадили в телячьи вагоны и вывезли.
Нет, учебник подходит к этому достаточно взвешенно, но он рассказывает внезапно о том, что 5/6 населения Уссурийского края были белорусы. И вообще я хочу сказать, что Дальний Восток заселялся в основном украинцами. И понятно почему. Транссиба не было. Когда открыли Суэцкий канал, людей на Дальний Восток завозили пароходами через Черное море, проливы, Суэцкий канал вокруг Азии. И значительная часть населения, конечно, была из украинских губерн. Забавная история, что национальные мифы, они, конечно, очень хороши. И белорусские учебники, они во многом более подробны, чем российские, потому что они смотрят на мир очень узко, и там возможность очень подробно изложить историю всего. Вот все эти национальные мифы, они начинают вступать в противоречие с национальными мифами соседей.
Вот. Точно.
Как это было на примере заселения Дальнего Востока. Наверное, нужно немножко рассказать о белорусском языке. Раз старый белорусский язык вымер, когда же появился белорусский? Впервые белорусский язык был кодифицирован в 1918 году. Это так называемая Тарашкевица. Она так названа в честь автора грамматики, которой фамилия была Тарашкевич. Через 15 лет ввели новую кодификацию, новую версию белорусского языка, которая получила название Наркомовка. Но еще до Тарашкевицы белорусский язык разрабатывался в редакции газеты «Наша Нива», которая выходила перед Первой мировой войной. Тогда же были придуманы и белорусские названия месяцев. Они их сочинили в редакции, где, собственно, занимались строительством языка. Вообще мы точно знаем, когда у нас год стал делиться на 12 месяцев с принятием христианства, принятием юлианского календаря. До этого был лунно-солнечный календарь. Названия месяцев были привязаны либо к погоде, либо к сезонным работам. Время от времени, ну, примерно раз в 3 года добавляли еще один месяц. Название, видимо, зависело от того, на какой сезон приходился. Там люди были практичные. Когда ввели новые месяцы, старые не совпадали с ними. Ну и через какое-то время у латинских названий месяцев, которые использовались, появились их народные дублеры. Этих народных дублеров было очень много. В 70-е годы в Польше выходило исследование на эту тему. В украинском языке и его диалектах они насчитали около 100 названий. В среднем 8 названий на каждый месяц. Я не знаю, как выбирали названия для украинских месяцев, когда кодифицировали украинский язык. Может быть, по полтавскому диалекту, может быть, еще как-то. Но тут история похожа с вышиванками. То есть вышиванки — это изобретение 20 века. До этого в каждой губернии были свои узоры, свои цвета. Более того, даже национальные костюмы отличались. Вот пример. Маленькая Албания сейчас. Там 200 типов национальных костюмов. Просто албанцам не нужно доказывать, что они не такие, как соседи. Это и так все знают. Поэтому им не нужно создавать какой-то единый костюм. Мы вернемся к месяцам. Вернемся же к месяцам. Параллельно существуют названия латинские и народные. И они у нас фиксируются для 16 века в двух работах. Франциска Скорины и Ремши. С современными белорусскими названиями точных пересечений два. Если с корнями, еще два. Ну, четыре с натяжкой. То есть белорусские крестьяне использовали, конечно же, латинские названия. Ну и параллельно существовали диалектные. Когда я учился в школе, было 11 белорусских названий месяцев. И один месяц совпадал с русским. Это весенние месяцы. Они изучали так. Соковик, красовик, май.
Забавно.
Но белорусский язык не стоит на месте. Потому что сейчас нашли белорусское название и для месяца мая.
Долго искали, но нашли.
Травень.
Отлично.
Сейчас в белорусском языке существуют две грамматики параллельно. Трошкевица и наркомовка. Дело в том, что наркомовка — это официальная грамматика, а трошкевица используется эмигрантами, оппозиционными изданиями, но не только. Так, например, в начале 21 века выходила газета, официально выходила в Белоруссии, «Федерация анархистов Белоруссии». Да, это была легальная организация, она выходила на Тарашкевице.
Как батька-то допустил?
У вас, наверное, какие-то превратные представления о Белоруссии. Там есть там работают организации, которых нет даже в России. Ефим Карский, о котором я уже говорил, он очень сильно критиковал Тарашкевицу и Нашаневку, этот язык газеты Нашанева, за то, что они были замусорены польскими словами. Ефим Карский был западнорусист. То есть он был сторонником того, что белорусский народ — это часть русского народа, а белорусский язык — это диалект русского языка. Но в учебнике истории Белоруссии упоминается, что Карский потом поменял свои взгляды. Мне интересно, когда он это сделал. Дело в том, что в 20-е годы проходила очень сильная белорусизация республики. Об этом в учебнике очень наглядно пишется. Так, к 26-27 году в республике осталось 40 русских школ на 4200 белорусских. Соотношение было больше, чем 100 к 1. Карский выступал против этого, за это его травили. Его называли черносотенцем, в общем-то, загнали в могилу. Когда он успел поменять свои взгляды, для меня загадка.
Ну, на смертном одре, может быть, уже.
Наверное, он крутится в гробу, узнав, что он стал апостолом белорусского национализма.
Интересно, да.
Тогда же, в начале 20 века, когда работала газета «Наша Нива», тогда же, в начале 20 века, произошло фактически создание белорусской литературы. Но два мэтра ее, Янка Купала и Якуб Колос, пришли туда, соответственно, из польской и из русской. Дело в том, что, наверное, они поняли, что они там затеряются.
А тут окно возможностей открылось.
Да. Янка Купала одно время был главным редактором «Нашей Нивы». Может быть, поэтому там сильное влияние польского языка. Но странно, ведь в школе мы проходили пару произведений белорусской литературы 19 века. Например, «Пинская шляхта» Дунина Марцинкевича, которая была написана в 60-е годы 19 века. Меня это удивило. Мы проходили ее в переводе, который был сделан первый в 18-м году.
На польском выходил?
Нет, основная часть текста была написана на русском, а диалоги на западно-полесском диалекте. Интересно, что диалект, кстати, не для Пинска. Этот диалект не характерен для Пинска, там восточно-полесский диалект. И сам этот диалект, он ближе к украинскому языку. Это вообще загадочная история. Дело в том, что Дунин Мартынкевич не мог быть автором этого произведения. Он писал на латинице. Он писал на польском и на Белорусском море по-иному. Да, история создания белорусской литературы, она похожа на детектив. Где еще не все известно. Итак, белорусские учебники, они белорусоцентричны. Та форма подачи материала, которая там есть, она фактически полностью разрывает Белоруссию от российской истории. И это не очень хорошо.
Согласен. То есть у них что-то такое происходит, как, так сказать, еще в одной братской стране Украине, некоторое время назад начало происходить фактически.
Ну, в общем, да. Безусловно, там есть своя мифология. Да. И люди в какой-то момент воспринимают мифы, даже в умеренной их форме, как определенные аксиомы.
Тем более, если им это в детстве преподносить.
Да. Есть такая книга Марка Ферро, как рассказывают историю детям в различных странах. Я думаю, что школьные учебники наших братских республик очень хорошая иллюстрация того, что дети разных стран слушают различные сказки. История на самом деле не очень хорошая, потому что если не слушают различные сказки, то потом они вряд ли могут найти общий язык.
Больше всего, конечно, мне, так сказать, вот про белорусскую ситуацию раздосадовало, я бы сказал. Все-таки я думал, что там все чуть-чуть в другом разрезе преподается.
Вы думали, там советская история? Нет. Там своя, белорусоцентричная история.
Да, и прям заход такой вот именно на отдаление от России, по сути.
По сути, да.
Печально. Ну, хотя бы отечественные учебники нас в этот раз порадовали. Хотя бы это хорошо.
Наверное, вы ожидали, что там будет намного больше незачетов?
Да, я, честно говоря, думал, что там больше, так сказать, нехорошего. Но то, что мы обсудили, это, в общем-то, конечно, неприятно. И много надо править, и работать людям, и редакторам лучше работать. И Министерству просвещения как-то больше заботиться об этом. Но в целом довольно неплохо, особенно по сравнению, так сказать, вот с братской Белоруссией. Там, конечно, вот эти вот вещи, которые они сейчас привнесли в свои учебники, они, честно говоря, не радуют.
Ну, в общем, да. Хотя по-своему они, наверное, логично выглядят в Беларуси.
Да, но это ведет, как мы уже говорили, к тому, что Беларусь все больше и больше отдаляется от России, что совсем не радует.
Хотя примерно 85% школьников учатся на русском языке.
В Беларуси.
В Беларуси. Да. Там свободный выбор языка.
Ну что, будем заканчивать, наверное?
Будем заканчивать.
Спасибо большое за рассказ. Тема поднятая правильная. Хорошо, что вот у вас появилась возможность, время подсмотреть учебники истории не только России, но и соседей ближайших и дать нам такой вот срез.
Ну, я хотел сказать, что учебников, конечно, очень много. Мы не всегда можем правильно оценить влияние тех или иных учебников на той же Украине, потому что нужно понимать, сколько процентов школьников учатся по умеренным учебникам, по националистическим. Но в целом диагноз есть.
Да, тенденция прослеживается. Да. И что самое печальное, не только на Украине. Да. Спасибо большое. Приходите к нам еще. Всегда рады.
До свидания.
До свидания. Друзья, до новых встреч. Спасибо большое.